И при этом продолжал думать о бесплодии Лори. Для меня это было грустное известие, но не более того. Она, возможно, решила бы, что это трагедия. Отдохнув, папа вернулся с сандвичами и ростбифом, оливковым салатом, фисташково-миндальным тортом. Позже, когда я на несколько минут заглянул к Лори в палату интенсивной терапии, она сказала: «Панчинелло все еще жив». «Он в тюрьме строгого режима. Беспокоиться не о чем».
«Все равно я буду беспокоиться».
Слабенькая, она закрыла глаза. Я постоял у ее кровати, глядя на нее, потом прошептал: «Ты уж меня прости». Она, оказывается, не спала. Спросила, не открывая глаз:
«За что мне тебя простить?»
«За то, что втянул тебя в эту историю».
«Никуда ты меня не втягивал. Ты спас мне жизнь».
«Когда ты вышла за меня замуж, мое заклятие легло и на тебя». Она открыла глаза, встретилась со мной взглядом.
«Послушай, человек, блин, никакого заклятия нет. Есть только жизнь».
«Но...»
«Разве я не сказала «послушай»?»
«Да, мэм».
«Никакого заклятия нет. Есть жизнь, которая идет своим чередом. И в моей жизни ты — это счастье, о котором я могла только мечтать. Ты ниспослан мне за все мои молитвы».
В следующий визит Лори спала. Я осторожно надел ей на шею цепочку с кулоном камеи, защелкнул замочек. Хрупкая вещица, но неразрушимая. Может выдержать любые удары, совсем как истинная любовь. Глава 52. 11 января Лори выписали из больницы. Какое-то время она находилась в доме моих родителей, соседнем с нашим, где ей всегда могли прийти на помощь. Она спала на раскладушке в примыкающей к гостиной нише, где обычно рисовала мама, а с неоконченного портрета за ней наблюдал Шалтай-Болтай, чья-то черепаха. К 26 января Лори уже достаточно поправилась, чтобы угоститься праздничным обедом, какие устраивали в семье Ток. Обычно даже на Рождество стол не так ломился от яств. Мы засомневались, а выдержит ли он такую нагрузку. После произведенных расчетов, в которые и дети внесли свои математические познания, основанные еще не на школьных знаниях, а на жизненной практике, мы пришли к выводу: ресурс стола на пределе, и еще два длинных батона приведут к тому, что ножки подломятся. Пировать мы уселись ввосьмером. Детям положили на стуле большие подушки. Никогда еще свечи не освещали наши лица таким теплым, таким ярким светом. Глядя на детей, Лори, маму, папу и бабушку, мне казалось, что я попал в компанию ангелов. За супом бабушка сказала:
«Вино напоминает мне то время, когда Спарки Андерсон откупорил бутылку Мерло и нашел в ней отрезанный палец».
Дети заверещали от радости.
«Равена», — предупредил мой отец,
— «это вообще не застольная история, и она совершенно неуместна за праздничным обедом».
«Наоборот», — возразила бабушка Равена, — «это самое что ни на есть праздничная история».
«Нет в ней ничего праздничного», — раздраженно отрезал отец. Мама пришла на помощь бабушке. «Нет, Руди, она права. Это рождественская история. В ней есть даже олень».
«И толстяк с седой бородой»,
— добавила бабушка.
«Вы знаете», — подала голос Лори, — «я ведь так ни разу и не услышала историю о том, как Гарри Рамирес обварился до смерти».
«Это тоже праздничная история», — заявила моя мать. Отец застонал.
«Да, конечно», — согласилась бабушка. «В ней есть карлик».
Папа вытаращился на нее.
«Каким образом появление карлика превращает историю в праздничную?»
«Разве ты не слышал об эльфах?» — удивилась бабушка.
«Эльфы и карлики не одно и то же».
«А по мне одно»,
— ответила бабушка.
«И по мне»,
— поддакнула Люси.
«Карлики — это люди», — настаивал отец. «Эльфы — сказочные существа».
«Сказочные существа тоже люди», — возразила бабушка. «Даже если они предпочитают спать только со своими».
«Карлика звали Крис Рингл?» — спросила мама.
«Нет, дорогая Мэдди, Крис Прингл», — поправила ее бабушка, — «с П в начале».
«Если в истории есть карлик, по мне, она тоже праздничная», — высказала свое мнение Лори. «Это безумие», — вырвалось у отца. Мама похлопала его по плечу. «Ну, что ты так разнервничался, дорогой?»
«Итак»,
— начала бабушка,
— «Спарки Андерсон платит $18 за бутылку Мерло, а в те дни на такие деньги можно было купить гораздо больше, чем сегодня».
«Все так подорожало», — вздохнула мама. «Особенно, если хочется купить что-то с отрезанным пальцем внутри», — уточнила Лори. До следующего из 5 ужасных дней оставалось 10 месяцев, и казалось, что эта ночь со звоном бокалов, напоенная ароматом жареной индейки, будет длиться вечно. Часть 5. Ты умыл руки, как Понтий Пилат. Глава 53. Федеральная тюрьма строгого режима «Скалистые горы» расположена в 9 милях от Денвера. Стоит на холме, у которого срезали вершину, а по склонам вырубили все деревья. Вокруг сплошные леса, но окружающая тюрьму территория растительности лишена, так что тому, кто пытается сбежать из тюрьмы или подойти к ней, негде укрыться ни от лучей прожекторов, ни от часовых на сторожевых вышках. Никому еще не удавалось сбежать из скалистых гор. Заключенные покидали тюрьму или отсидев положенное, или мертвыми. В высоких каменных стенах виднеются забранные решетками окошки, слишком маленькие, чтобы в них мог протиснуться взрослый человек. Над главными воротами, которые ведут на обнесенную стеной автомобильную стоянку, в камне выбиты слова: «Истина, закон, справедливость, наказание». Судя по внешнему виду тюрьмы и по контингенту загорелых преступников, которые сидят в ней, можно сделать вывод, что слову «раскаяние» в этом ряду места нет. В ту пятницу, 26 ноября, 4-й из моих 5 ужасных дней, серое небо, что давило на тюрьму, выглядело таким же унылым, как будущее здешних заключенных. Ледяной ветер пробирал до костей.